Владимир Першанин. Дело по обвинению. Былички. Журнал «Детективы СМ», номер 9 за 2009 год. Так получилось, что почти все свои 24 года службы в милиции я занимался людьми, оказавшимися по ту сторону закона. Среди них были преступники в полном смысле этого слова. Разыскиваемые или осужденные за убийства, грабежи, дерзкие кражи и мелкие делишки. Многие, с кем пересекались наши пути, были из породы «от тюрьмы от сумы не зарекайся», вляпавшиеся в криминал случайно. Мир по другую сторону закона со своими судьбами, страстями, вечной тягой к деньгам переливался яркими красками или мерцал тусклым, готовым погаснуть светом в конце туннеля. В каждой человеческой истории было свое, иногда страшное, не подлежащее прощению. А были и жизненные колдобины. Проходя через годы за колючей проволокой, большинство людей снова возвращались к родным, близким, в наш не слишком совершенный и справедливый мир. Я хорошо знал этих людей, не берусь никого судить. Это хроника уголовных дел и, по мере моих сил, беспристрастная история прошедших передо мной человеческих судеб. Глава первая. Шантаж. Семьи Петренко и Артюхова из Волгограда дружили еще с института. Летние отпуска проводили вместе, сплавлялись на байдарках или резиновых лодках по разным речкам России, порой забираясь в глухомань. Раньше компания была побольше, человек 6-8. С годами друзья и приятели стали предпочитать более комфортабельный отдых. Дикарей, любителей путешествий и рыбалки осталось всего две семьи – Петренко и Артюховы. Никто не предполагал, что очередное путешествие закончится трагедией, круто изменившей их жизнь. Мелкие конфликты на отдыхе случались и раньше. То пьяный мужичок пытался устроить свару из-за вытоптанной для покоса травы, то привязывались рыбинспекция. Однажды полезли требовать сигарет и пиво подвыпившие подростки. Но все это были мелочи. Слава Петренко, крепкий, уверенный в себе, умел найти общий язык, выставить, когда надо, бутылку или дать резкий отпор. Разряд по борьбе, 7 месяцев афгана и заморочки, которые приходилось решать в бизнесе, сделали его уверенным и решительным лидером. В тот сентябрьский вечер на живописной реке Хопер произошло следующее. Слава Петренко и Никита Артюхов ушли далеко от временного лагеря. Рыба бралась плохо, и возвращались они уже в темноте. Слава сразу почувствовал неладное. Обе женщины сидели связанные в порванной одежде. Голос из темноты весело скомандовал. «Стоять и не двигаться!» Прямо в лицо Славе смотрели стволы его родной тозовки 12-го калибра. Неизвестные уложили их лицом в землю. Парень лет 25, одетый в куртку и тельняшку Славы, быстро обшарил карманы, потом скрутил капроновым шнуром. «Сюда садитесь, и ни звука!» Второй человек с ружьем, немного постарше, внимательно оглядел Славу и Никиту. Невысокого роста, с плоским лицом, широкоплечий, он говорил коротко и отрывисто. «Богатенький Буратино. Долго базарить не будем. Гоните бабки и до свидания». Палатки и вещи уже обыскали, но найденные 12 000 рублей их не удовлетворили. В обоих братках явно чувствовались блатные замашки. Дело закручивалось серьезное. «Слава», — заплакала Нина, жена Никиты. «Отдай им доллары, они нас изнасиловали и обещали убить». «Никто вас не насиловал», — отозвался плосколицей. «Так поигрались, где баксы?» Все напоминало дикое представление. Ружье в руках чужака, молодой, крепко выпивший парень, с татуированными пальцами, отхлебывающий из горлышка пива. Злодеи и их жертвы, чертовщина какая-то. Но все может закончиться плохо. «Где баксы? Гоните быстрее! Мы тут ночевать не собираемся. Наобщались с вашими тёлками!» Это торопил их парень в тельняшке. Боцман, как окрестил его Слава. В другой руке он держал охотничий нож, которым ощутимо ткнул Никиту в ляжку. Тот вскрикнул. $3000 лежали в пакете под слоем листьев у входа в палатку. Что-то надо было срочно решать. Оба братка возбуждены и хорошо выпивши. Это давало крохотный шанс на спасение. Боцман не слишком умело связал руки, да и Вячеслав с его давними, Боевыми навыками сумел напрячь мышцы, и капроновый шнур стянул запястье не слишком плотно. Боцман ткнул ножом Славу и пообещал, что в следующий раз загонит лезвие наполовину. «Вон под той палаткой», — хрипло проговорил Вячеслав. Плосколицый, кряхтя, поднялся от раскладного стола, где пил водку, перешагнул через Славу, пнув на ходу его в бок, и осветил фонариком их с Любой уютную польскую палатку, где они еще днем занимались любовью. Дальнейшее происходило мгновенно. Вырвав правую руку из капроновых колец, Слава кинулся на Плосколицего. Двустволка ахнула в темноту дуплетом, но бывший помком взвода горно-стрелкового батальона Вячеслав Николаевич Петренко уже ломал горло Плосколицему своими жесткими пальцами. Боцман, матерясь, ударил его ножом в бок. Бросив Плосколицего, Слава сшиб братка на землю и остервенело пинал его ногами. Потом схватил нож и ударил, умело и сильно. Боцман обмяк, а Слава молотил прикладом ружья Плосколицего, превращая его голову в блин. Потом развязал женщины Никиту. Люба, обняв мужа, зло выкрикивала. «Получили, уроды! Они издевались над нами, они...» Боцман слабо шевельнулся. Слава, оттолкнув жену, кинулся к уголовнику и дважды ударил в голову каблуком сапога. Нина, хватая Славу за рукав, истерично повторяла. «Плываем отсюда, сейчас же!» Слава Петренко, нашарив бутылку водки, сделал несколько больших глотков, заставил выпить остальных и объявил. «Остаемся до утра». Петренко действовал обдуманно и хладнокровно, стащил с обоих трупов одежду, принадлежащую ему и Никите. У Артюхова все валилось из рук, а Нина погрузилась в тяжелый, беспокойный сон. Пережитое свалило ее. Трупы братков завернули в целлофан и оттащили метров за 100 от стоянки. В густом пойменном кустарнике вместе с Никитой вырыли яму метра полтора глубиной, сбросили тела и завалили безымянную могилу валежником. На стоянку вернулись, когда уже рассвело. Сожгли одежду, тряпки и даже деньги, испачканные кровью. Люба, приходя в себя, шепотом рассказывала мужу. «Наверное, беглые уголовники, как звери. Я сопротивлялась, а тот молодой бил меня ногами». Слово «изнасиловали» она не произносила. Но все было ясно и так. Они погрузились в байдарки и поплыли дальше. По пути Вячеслав утопил ружье с окровавленным прикладом, нож, лопату. Потом они сели на поезд и вернулись в город. Каждый переживал случившееся по-своему. Нина боялась мести бандитов. Никита, что их найдет милиция. Слава не показывал своих чувств, Люба верила в мужа. Прошли полгода, год, все было тихо. Семьи Петренко и Артюховых почти не общались. Та страшная ночь разделила их. Наминовали еще 2 года, и возникло внезапное продолжение истории. Петренко владел небольшой фирмой по изготовлению дверей, окон и дачной мебели. Люба, главный бухгалтер, 2 мастера, 1,5 рабочих. Слава исполнял обязанности директора, технолога, снабженца. Дела вел энергично, обдуманно, и фирма приносила неплохой доход. У семьи Петренко имелась хорошая квартира, небольшой загородный дом, 2 легковых автомашины и грузовик для торговых перевозок. У Никиты Артюхова дела шли не так успешно. Работал он инженером-плановиком и считался сотрудником не слишком перспективным из-за медлительности и частых больничных. Нина Артюхова была библиотекарем и немного подрабатывала на продаже дефицитных учебников. Славе и Любе Петренко она завидовала. Гребут деньги. Но зависть не выходила за пределы обычного злословия, пока у Нины не возникла серьезная ссора с молодой женой сына. Та потребовала разменять квартиру или дать им денег на покупку отдельного жилья. За полгода совместной жизни невестка возненавидела свекровь за бесконечные нравоучения и попытки командовать всеми. Невестка ходила на 5-м месяце беременности и, не уступая свекрови в злости, заявила, что Нина изводит и ее, и будущего ребенка. Вместе со сватами Артюховы наскребли 1015 долларов, но этого не хватало. Вот тогда и родился в голове Нины план, который принесет всем кучу серьезных неприятностей. Шантаж — дело тонкое, требующее, как и любое преступление, серьезных навыков. Нина их не имела, зато накопила достаточно зависти и безрассудства. Назначив встречу Славе Петренко, она попросила в долг на год 50 тысяч долларов. «Я до миллионера не дорос», — засмеялся Слава, не поняв серьезности ее намерений. «Могу рублями 1100 наскрести на месяц-другой. У меня же все деньги в деле крутятся». «Чего ты прибедняешься, Славик? Вы недавно на ремонт квартиры, не глядя, десяток тысяч баксов бухали. А может, и все 20. Скажешь, не так?» Петренко действительно закончил дорогостоящий ремонт квартиры. И грузовичок новый для фирмы купил. Но это касалось только его семьи. Нахальство приятельницы неприятно задело. «Знаешь, Нина, во всем должна быть мера. Хамить мне не надо. Все, до свидания». Слава уже открыл дверцу своей «Ауди», но Нина придержала его за рукав. «Подожди, разговор только начинается». Нина напомнила про два закопанных трупа. Убивал ведь Слава. Конечно, и они с Никитой виноваты, но явка с повинной скостит вину, а Славе светит 10 лет колонии, не меньше. У Вячеслава хватило выдержки молча выслушать все аргументы взведенной и озлобленной женщины. Он обещал подумать. Когда Слава передал разговор жене, Люба ахнула. «Вот сучка! Ты же всех спас! Прибили бы и закопали нас эти уроды!» Закрывшись в спальне, долго обсуждали ситуацию. Коньяк не брал обоих. Люба прожила с мужем 20 лет и с ужасом представляла, что может произойти. Полистали уголовный кодекс, но дело закручивалось слишком запутанное. Решили откупиться от Нины, предложив 20 000 долларов. Все, что было в заначке. «Она и дальше будет тянуть», — сказала Люба. «Надо мне идти с повинной», — предложил Слава. «Наймем хорошего адвоката». «А ты знаешь, кто были эти уроды? С бандюганами связываться?» В общем, решили. Нина, поторговавшись, согласилась принять 25 000 и все забыть. Но полученные легкие деньги разошлись быстро. Квартиры поднялись в цене, часть денег Артюховы истратили на ерунду, а на остаток купили маленькую квартирку в старом доме, где безбожно текла сантехника, а зимой дуло из всех щелей. Родилась внучка, и семья сына снова вернулась. Невестка заявила, что жить в развалюхе и губить ребенка никому не позволит. Все шло как по сценарию. Нина снова напирала на бывших друзей семьи, еще 40 000, и она окончательно все забудет. Но Слава и Люба уже поняли, что загнали себя в ловушку. Никакие отступные не помогут. Нина станет тянуть и тратить их деньги до бесконечности. Слава, посоветовавшись со знакомым оперативником и наняв адвоката, пришел в районную прокуратуру. Люба, предчувствуя непростой исход дела, настояла. Оба будут указывать в заявлениях, что бандитов били и Слава, и Никита. А Вячеслав бросился на защиту всех после крика Нины о помощи. Для Нины Артюховой явка Славы Петренко с повинной стала шоком. Закрутилось расследование, и вначале все шло более-менее гладко. Нападение уголовников на мирных граждан, жесткий отпор решительных мужчин, пусть с превышением пределов необходимой обороны. В нескольких газетных статьях появились материалы с явной симпатией к Вячеславу Петренко и Никите Артюхову. Доводам Никиты, что участие в обороне он не принимал, не поверили. Но затем, как предчувствовала Люба, дело приняло иной оборот. Во-первых, оказалось, что из двоих насильников судим был только один, плосколицей, за кражу и хулиганку. Покойный боцман штрафовался за пьяные драки и избиение жены. Года за 3 до своей смерти он отсидел несколько месяцев в следственном изоляторе по подозрению в изнасиловании 2 студенток, но был освобожден за недоказанностью вины. 2 блатных приятеля, нигде всю жизнь работавшие, по мнению прокурора, опасными преступниками не являлись и убийства не замышляли. В общем, побаловались ребята и расправились с ними неоправданно жестоко. Чаша весов правосудия склонилась в другую сторону. Свою роль сыграло роковое стечение обстоятельств. Экспертиза показала, что один из смертельно раненых насильников, когда его закапывали, был еще жив. А тут еще пресса подбросила жареные материалы про богатого предпринимателя Петренко, плюющего на законы, который не только жестоко убил 2 простых мужиков, но и живьем закопал одного из них. Плосколицый и боцман из насильников и грабителей превратились в жертвы пьяной потасовки. Прокурор не ленился напоминать суду про уничтоженные улики, разбитые черепа жертв и безутешную вдову боцмана, оставшуюся с дочкой-сиротой. Несмотря на все усилия адвоката, Вячеслава Петренко приговорили к 5 годам колонии. Никита Артюхов получил 4,5 года. Судебные расходы и взятки вынудили Любу продать мебельный цех, 2 машины и стратить все накопления. Через полгода после суда, когда она поняла, что изменить приговор не удастся, Любу накрыл инфаркт. Сыну и дочери запретила сообщать об этом Вячеславу. Отлежала в кардиологии и, кое-как отойдя, стала ездить к мужу за 600 километров на свиданки. Через 3,5 года осужденного Петренко освободили досрочно за хороший труд и подношение начальству, на которое Люба истратила деньги от продажи золотых украшений, подаренных мужем. Сейчас они постоянно живут в загородном доме, утеплив его для зимы. Люба плохо переносит шум и городской воздух. Раза 2 в месяц приезжают дети с внуками. Слава работает водителем в местном профилактории. Вечерами их можно часто видеть на озере, недалеко от дома. Заметно постаревшая пара всегда держится вместе. Никита Артюхов вернулся из колонии 3 месяца позже. Квартиру пришлось все же разменять, настояла невестка. Так получилось, что Артюховым досталось жилье в том же пригородном поселке, где живут Слава и Люба Петренко. Изредка они встречаются на улице или у магазина. Сначала не здоровались, обходя молча друг друга. Потом Люба стала отвечать на заискивающие поклоны Никиты. Никита всерьез опасался, что Люба закажет его или дуру Нинку. Но переезжать куда-то нет средств. Он успокаивает себя местной самопальной водкой и целыми днями режется в домино с подвыпившими стариками во дворе, где теснятся древние 2-этажки. Работает Никита сторожем в магазине, платят мало, зато рядом с домом и можно по дешевке покупать просроченные продукты.